Допрос Вассермана.
Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по WhatsApp плюс 7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня историка Второй мировой войны в целом и Великой Отечественной, в частности, Алексея Валерьевича Исаева. Но прежде чем продолжить беседу о том, как мы воевали, когда превзошли очередных своих учителей, отвечу на поступившее мне сообщение. Историк Одессы Валерий Смирнов заявлял, что про развешанных по столбам полицаев в Одессе миф. Ну, я, конечно, не изучал этот вопрос так глубоко, как Смирнов. Я только знаю, что в Одессе, в отличие от большинства других освобожденных городов юга и запада России, именовавшейся в тот момент Союз Советских Социалистических Республик, не было сколько-нибудь заметного процесса над пособниками оккупантов. А поскольку этих пособников там было немало, то остается предположить, что либо они все успели сбежать, что, в общем, маловероятно, исходя, опять же, из опыта других городов, либо над ними расправились до того, как появилась возможность провести законный судебный процесс. Ну, а теперь все-таки вернемся к боевым действиям, ну, по крайней мере, и на упомянутом вами Кюстринском плацдарме, и несколько раньше. Для меня лично свидетельством того, что мы уже научились переигрывать немцев и не только стратегически, но и тактически, была операция «Багратион» в Белоруссии.
Безусловно, да. «Багратион» – это подбор ключика к белорусскому балкону после нескольких месяцев неудачных позиционных сражений, результатом которых был даже такой, как говорится, процесс с комиссией Государственного комитета обороны, который в апреле послали разбираться, в чем дело, почему операции проводятся, а результатов нет. Прибыли квалифицированные люди и подобрали ключик к немецкой артиллерии, которая была опорой германской обороны и германского наступления на протяжении, на самом деле, всей войны. И я так скажу, что даже штурмовать Рейхстаг в некоторой степени мешала немецкой артиллерии Стиргартена. А в случае с «Багратионом» с ней расправились достаточно изящно с помощью авиации. Авиация, причем, была задействована ночная дальнебомбардировочная, которая обладала большим залпом в расчете на тонны бомб. Ей подсветили цели, то есть наметили линию фронта, четко просчитали, как сбрасывать бомбы. Причем даже в условиях плохой погоды, которая была в дни, предшествующие, собственно, наступлению, и ночь перед наступлением, дальнебомбардировочная справилась и отработала по позициям артиллерии. Далее их подавили еще и своей артиллерией, которая хорошо провела артиллерийскую разведку. Добили все уже там штурмовики и пешки днем. И это позволило продвинуться вперед, потому что заградительный огонь артиллерии – это, пожалуй, самая страшная вещь, которая есть на войне. Даже никакие не пулеметы, а заградогонь артиллерии.
Вспомнилось, читал я когда-то, ну, естественно, в переводе, статью из журнала «Тайм» 43-го или 44-го года о Воронове. Тогда еще, по-моему, не маршале, но уже начальнике артиллерии. И там говорилось, что вот, мол, Воронов не клюнул ни на какие новомодные военные трюки и ни на какую широко разрекламированную новую боевую технику. Он остался верен артиллерии и успешно доказывает, что артиллерия преодолевает любые препятствия.
Ну, это так, но вообще Советский Союз как раз-таки опирался на танки. И за счет этого и вытянули. То есть опирался, на самом деле, на две вещи. Так вот, по большому счету. Понятно, что артиллерия играла свою роль. И здесь, например, город Пермь, который делал тяжелое артиллерийское орудие, он внес просто неоценимый вклад. Ну, да. И орудие, и пороха он делал, самое главное.
Тогда Пермь, помнится, называлась Молотов.
Да, совершенно
верно. В честь Вячеслава Михайловича Скрябина.
Да, и Пермь действительно тянул на себе многие вещи. И, там нашлись люди, которые придумали, как импортозаместить технику, потому что были прессы крупа довоенные, ну, крупа, понятно, импортные, и их было мало. Надо было нарастить пороховое производство. И на соседнем орудийном заводе сделали такие гигантские мясорубки, которые формовали пороховую массу. После долгих экспериментов с взрывами, ну, взорвалась установка. Снова идем на орудийный завод, сделайте новую. Сделали новую, в конце концов отладили, сделали. Такой человек отдел Бакаев, фамилия Бакаев. И за счет этого сумели произвести достаточно пороха, чтобы дойти до Берлина. И куда этот порох шел? Порох шел на минометы. То есть минометные мины, они резко подскочили в производстве. То есть ни один образец, никакой другой номенклатуры снарядов не подскакивала по производству так резко, как минометы. То есть по позициям там 120-миллиметровых мин вообще в 12 раз производство выросло.
Кстати, насчет 120-миллиметровки. Помнится, при первой эвакуации Харькова ухитрились на заводе, производившем 120-миллиметровые минометы, оставить всю производственную документацию на них. Просто в тот шкаф, где она лежала, в спешке не заглянули. В результате немцы очень быстро наладили у себя производство 120-миллиметрового миномета образца, по-моему, 1938 года, на что мы ответили минометом образца 1943 года с некоторыми серьезными усовершенствованиями.
Немцы не смогли производить достаточных количеств эти минометы и мины, то есть они как бы нас догоняли и поэтому отстали. И то же самое было с самозарядными винтовками, потому что, увидев в руках красноармейцев самозарядки СВТ,
сделали... Убитые американским порохом, к сожалению.
Не, ну там не американское, я бы так сказал, скорее даже не американским порохом, а просто реалиями большой войны.
Не только. Потому что вот
и даже
именно...
царскими боеприпасами, скорее, вот «Максимы» работали на царских боеприпасах, вот ДС-39 не работали. Ну, были серьезные проблемы, связанные с именно тем, что приходилось массово использовать старый патрон. Но так, ну, СВТ да. Просто нереально
там
было делать.
Там много чего сработало, но один важный нюанс – кривое горение у старых порохов царской выделки, у свежих наших и у свежепоставленных американских настолько разное, что каждый раз при смене пороха приходилось крутить регулятор отвода газа в механизм чуть ли не до упора. И мало кто успевал в боевых обстоятельствах это сделать. А механизм-то хрупкий, на пределе возможностей тогдашней техники. И если неправильно отрегулируешь подачу газа, либо не доходит затвор в штатное заднее положение, либо, наоборот, летит так быстро, что что-нибудь норовит сломаться. Если бы в войсках были патроны одного сорта, любого, то проблем бы не было.
Там само производство СВТ, были колоссальные проблемы с производством стрелкового оружия, по крайней мере, в 1942 году, когда из Тулы эвакуировали завод по производству «Максимов». На новом месте налаживание производства шло с большим скрипом. В результате, там, смотришь, Харьков, май 1942 года, когда на дивизию два станковых «Максима». Ну, куда с таким количеством наваривать?
Ручной пулемет Дегтярев пехотный пришлось в 44-м изрядно реконструировать, как раз потому, что ручные пулеметы взяли на себя значительную часть нагрузки с танковых, и в таком режиме работы, скажем, перегревалась возвратная пружина, которая до войны в, так сказать, локальных столкновениях работала совершенно исправно. А тут стало перегреваться, и пришлось перекомпоновать всю систему именно потому, что станковых пулеметов долго не хватало, и ручные взяли на себя часть их нагрузки.
Да, одним словом, драма стрелкового оружия времен Великой Отечественной, она во многом еще и не написана по документам. Хотя я вам могу авторитетно сказать, что я читал в Подольске дела главного артиллерийского управления, где была роспись Болотина. То есть Болотин, автор советского стрелкового оружия, он реально писал по документам, и то, что он там цитирует в своей книге, оно соответствует тому, что написано в деле, которое он...
Хотя вроде бы несколько серьезных ошибок есть, но там, где он писал, судя по всему, не по документам, а по воспоминаниям.
Ну и что-то он там, например, брал там не всю линейку, да, делал, еще что-то. Но он реально работал в архиве. Это роспись у него там, я видел, 64-го года.
Ну, я-то знаком с большей частью истории нашего стрелкового оружия, в основном по Пенкеру и Милчеву. Ну и по значительно более ранним, где-то на полвека более ранним книгам Нагаева.
Ну, это популярный Семен Федосеев.
Нет, Федосеев, честно скажу, до Федосеева добрался только недавно и пока прочел лишь небольшую часть того, что он написал.
Да, то так по СВТ, например, есть отличная книжка со всей ее историей. Поэтому, на самом деле, копать и копать, как и по многим другим
вопросам. Вот эту книжку по СВТ купил в Питерском артиллерийском музее.
Да, совершенно верно, да.
И ее как раз успел прочесть. И вот то впечатление о проблеме порохов сложилось... С одной стороны, по книгам Попенкера и Милчева, а с другой стороны, вот по этой, к стыду своему, не помню, кто ее написал.
Чумак.
Чумак таки.
Да. Ага. Да, поэтому вообще все, и история танков, ну, танков в основном уже написано, к счастью, а так история и артиллерии, и ее... использование боеприпасное, она требует описания. Кстати, это очень все интересно.
У нас довольно регулярно говорят, Т-34 лучший танк Второй мировой войны, но в то же время есть чертова уйма его сравнений с другими танками. И видно, что по каждому параметру есть танки, намного его превосходящие. Он, так сказать, чемпион в многоборье.
Да, вот нас спрашивают, насколько популярно во время войны было использование противотанковых ружей ПТР Дегтярева и Симонова. Ну, в условиях недостатка противотанковых средств они становились последней надеждой, но были большие проблемы с надежностью и с качеством изготовления, поэтому по противотанковым ружьям в конце войны было однозначно... резюме, что давайте-ка мы их снимем с вооружения, нам нужно другое оружие. И серьезные проблемы для противотанковых ружей стало то, что немцы обвешали свои танки в 43-м году экранами, шурценами. Поэтому, кстати, не взлетело мощнейшее советское противотанковое ружье РЭС, такое 20-миллиметровое, именно потому что экраны мешали ему нормально пробивать танки. И ружья стали использовать по-другому. То есть пытливый солдатский ум советского солдата, стали стрелять на дальних дистанциях по высовывающимся из танков немецким танкистам, которые любили высовывать голову из люка командирской башенки и стали лупить по этим командирским башенкам.
Кстати, насчет командирской башенки. Видел я описание оптики в старом Т-34 с 3-дюймовой пушкой. В общем, если бы эта оптика нормально работала, так командирская башенка была бы совершенно не нужна. Проблема была в том, что у нас в ходе боевых действий после потери Изюмского стекольного завода очень долго не могли найти другое подходящее сырье для оптического стекла. В итоге качество наблюдательных систем резко упало, и пришлось использовать вот это примитивное, по сути, решение, эту самую командирскую башенку. Если бы она хорошо работала, немцы бы из нее не высовывались.
Не, но высовываться, и все высовывались, танкисты, посмотреть. Но реально башенка, конечно, здорово помогала, позволяла быстро обзирать поле вокруг. Главное слово тут «быстро». Оглянулся, посмотрел, что происходит, потому что те же вот эти приборы на скуле башни Т-34, они имели достаточно узкий сектор. И там, кстати, какое-то время не было стекла как такового, там были зеркальца просто стояли из полированного металла. Это, конечно, качество обзора так себе. Но башенки хвалили, это считалось вещью хорошей, полезной. И они, собственно, сохранились на послевоенных машинах.
А возвращаясь к противотанковым ружьям, скажу, что они немного опоздали. В каком плане? Последние немецкие, точнее, в основном чешские танки, которые достаточно легко пробивались патроном образца 32-го года с пулей образца 40-го года, сгорели в битве под Москвой. А противотанковые ружья стали массово поступать войска как раз где-то к началу этой битвы.
Ну, у ружей таких крупнокалиберных была своя ниша, и я так выскажу крамольную мысль, что хорошее было сделано такое ружье Рукавишникова, который был не такой тяжелый, как ружье под 14,5 мм, но по всяким специфическим целям, типа пулеметных точек, каких-то наблюдателей, они могли работать лучше. Ну, как бы, что получилось, то получилось. То есть, в основном, конечно, противотанковые ружья выполняли роль психологического оружия.
Пулемет под тот же патрон, разработанный в 44-м. Владимировым, запустили в массовое производство только в 49-м, потому что в 44-м уже не было подходящих для этого патрона мишеней, а вот после войны стали массовым явлением разнообразные бронетранспортеры с противоосколочным бронированием. И этот пулемет запустили в серию и производят по сей день, и стоит он на доброй половине наших бронеобъектов. Так что военные судьбы переменчивы.
Да, конечно. То есть одно оружие, которое не взлетело в одних условиях, оказывается весьма полезным.
Кстати,
в других.
Владимиров погиб из-за собственной неосторожности при разборке этого пулемета. Там...
Ну да, известная история.
Да, надо обязательно перед разборкой спускать затвор, иначе усилие возвратной пружины просто не дает отвернуть заднюю крышку ствольной коробки. Но если уж кто-то ухитрится отвернуть, то эта крышка вылетает назад со всей дури. И вот Владимиров имел достаточно сил, чтобы эту крышку повернуть. Ну, это так, к слову, пришлось. Но, возвращаясь к нашим боевым действиям, все-таки хотел бы, чтобы за оставшиеся минуты вы рассказали побольше про этот самый Кюстринский плацдарм и его вскрытие.
Кюстринский
плацдарм. Потому что это как-то осталось вне массового поля зрения.
Это действительно очень такая четкая характеристика Жукова, которого развернули в Померанию помогать Рокоссовскому, но тем не менее он не забывал про плацдарм под Кюстрином и небольшие плацдармы двух армий, Чуйкова и командующего 5-й ударной армией Берзарина, они объединялись, укрупнялись, окружили город Кюстрин, на нем потренировалась 5-я армия вести уличные бои. И благодаря действиям двух наших военачальников, ну, естественно, тех солдат, командиров и командиров дивизий, корпусов, которые участвовали в этих боях, сняли Гудериана. То есть после того, как попытались немцы деблокировать окруженный Кюстрин своими танками, неудачно, там, подорвались на минах, потеряли много машин подбитыми. Гудериану сказали, вам надо отдохнуть. Гитлер ему сказал, вам надо отдохнуть. Его сняли, посадили вместо него Крепса. И Крепс уже на переговоры ходил к Чуйкову. И вот это такая очень скрупулезная работа, очень аккуратно, по шажкам. Вот Жуков никогда не забывал о том, что надо делать, несмотря на то, что там острие его внимания было, естественно, развернуто в сторону Померании, в сторону Кольберга, который ныне польский Калабжак. И вот что меня больше всего раздражало всегда в современных условиях, это то, что поляки не любят вспоминать про своих, про армию войска польского, которая там участвовала в боях.
Войско польское Берлин брало, ну, а российское помогало.
Не, ну, они там, это поговорка скорее времен застоя. А так была настоящая дружба народов. Вот, что нельзя отнять, это то, что действительно большинство в процентном отношении были русскими. Да.
А в качестве примера дружбы народов напомню, что Николай Растович Берзарин стал первым комендантом Берлина. Мои знакомые уже несколько лет возят по разным местам Москвы выставку «Последний подвиг генерала Берзарина», где описывается, какие чудеса он творил, чтобы обеспечить немцам в Берлине питание, здравоохранение, полноценную работу и так далее.
Да, а во время штурма Берлина армия Берзарина форсировала реку Шпрее в районе Трептов-парка и тем самым обвалила сразу целый сектор обороны города. Вот там, где стоит памятник, солдат с девочкой на руках, вот там была проведена самая дерзкая операция во время штурма Берлина, когда на полуглиссерах, на понтонах пересекли Шпрее, и сразу один из секторов рухнул. И даже сняли командира соединения немецкого, который отвечал за этот участок.
Ну, я
тоже молодцы, умели работать, умели работать.
Я надеюсь, что о нашем умении мы с вами поговорим еще не раз. Ну, а с кем встретимся в следующий вторник, услышите. До встречи.
До свидания.